Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 11 ноября 2013 года. Цель только одна. Конгресс в Болгарии. Урок номер 3. Вопрос. Наши группы в Израиле заняты распространением. Они нуждаются в помощи всех товарищей во всем мире. Ответ. Наши товарищи в Израиле нуждаются в первую очередь в помощи Творца. Он их будет мордовать, трепать до изнеможения, пинать из угла в угол, делать все, чтобы вытрясти всю дурь, весь эгоизм, всю браваду, дескать «мы». Чтобы они в совершенно обессиленном состоянии вскричали к нему, как сказано, и вскричали сыны Израиля от этой работы. Поэтому надо держаться всем вместе и делать все, что можно, но параллельно с этим не забывать, что все делает Творец, и только от Него мы зависим. Это главное. Ведь во всех наших действиях мы желаем, чтобы Он приводил их к нужному результату. Ни в коем случае нельзя преследовать целью какие-то земные победы и достижения. Цель может быть только одна – большее слияние с Творцом, большая зависимость от Него. Если бы мы этого уже достигли, нам больше ничего не надо. То, что будет происходить на земном уровне, не имеет никакого значения. Все образуется. От нас зависит только одно – быть постоянно в требовании к Нему, чтобы не оставлял нас и все время держал в связи, в слиянии с Ним, чтобы давал нам намерение делать все ради того, чтобы наполнить Его, как Он наполняет нас, как в примере гостя с хозяином. Вот и все. Я бесконечно рад, я просто ликую от того, что сейчас происходит, чего нам еще не хватает, чтобы быть смертельно напуганными в состоянии полнейшего внутреннего и внешнего разбиения. Если бы он добавил еще, было бы еще лучше. Без этого мы не выйдем из египетского эгоистического изгнания, поэтому нечего никого жалеть. Надо, наоборот, радоваться вместе с ними и только лишь укреплять их и себя в мысли, что Творец все делает для того, чтобы мы сквозь страдания, сквозь эти непростые состояния над ними связались с Ним. Благодаря этим состояниям Он и создает нам условия, чтобы мы подумали о Нем. Конечно, пока эгоистически, трясясь и боясь за себя, но вместе с тем, хоть с какой-то мыслью, можем ли мы из этих действий достичь действия отдачи Ему. Вся наша внутренняя работа должна быть полностью направлена на связь с Ним. Внешне делать все, что надо, а внутри быть только вместе, в слиянии между собой и с Творцом. Из третьего урока Конгресса в Болгарии 1 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Где найти равноправие? Конгресс в Болгарии, урок номер 3. Есть ли разница мужского и женского пути в Кабале? Ответ. В нашем мире есть большая разница между мужчиной и женщиной в образе мыслей, подходе к жизни, восприятии реальности, принятии решений. Мы действительно очень разные. Разница не просто в половых признаках, это два мира – мужская и женская половина природы. Ведь в неживой, растительной и животной природе есть разделение на мужскую и женскую часть, а в человеке их различия еще больше. Но когда мы начинаем искать Творца, то на материальном уровне еще действуют гендерные различия относительно наших земных свойств, группы, соединения в группе, а в духовном мире нет. Женщины, идущие к Творцу, имеют ту же возможность, что и мужчины, особенно в наше время. Я считаю, что Каббала – это единственная область деятельности человека, где женщина абсолютно равноправна с мужчиной. Вот что интересно, парадоксально, здесь царит абсолютное равноправие. Ни в каких других земных занятиях вы не можете быть наравне с мужчинами. В чем-то лучше вы, в чем-то они. Назовите мне великую художницу, великого музыканта, исполнителя или великого повара. Вспомните хоть одно женское имя. Их нет. В нашем мире есть четкое разделение в определенных женских и мужских способностях, потому что мы разобщены. А в духовном мире, когда все мы вместе идем на сложение, и наша духовная составляющая – это то, что возникает в результате объединения, то там нет никакого различия, а только дополнение. И потому в духовном мире нет женской или мужской души, женской или мужской группы. Все сливается в одно единое целое. Постепенно мы к этому подходим. Это непростой путь, ведь нам предстоит еще многое сделать. Но в итоге, раскрывая Творца в нашем общем объединении, мы увидим, что нет различия между мужскими и женскими силами. Что все наши усилия становятся совместными. Сейчас мы находимся еще на предварительном этапе развития нашей души, а она одна на всех. У каждого из нас нет своей души. Это только единый орган, единый сосуд, в котором раскрывается Творец. Малхут мира бесконечности, одно единое желание. из третьего урока Конгресса в Болгарии 1 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Подзарядка в поле Творца. Конгресс в Болгарии. Урок номер 4. Вопрос. Вы говорили, что во время семинара над человеком работает сила Творца. Что это значит? Ответ. Поскольку мы объединяемся между собой, то, естественно, Творец проявляется по закону совпадения свойств. Эта сила, Творец, существует вокруг нас как поле. Когда мы создаем подобие ему из наших эгоистических желаний, а затем аннулируем их, пытаясь силовым усилием соединиться над своим эгоизмом, то, согласно нашему усилию, это поле проявляется в нас. Оно словно в нас индуцируется. Это физический закон, в котором нет никакой мистики. Наша напряженность во взаимном соединении начинает проявляться в соответствии с потенциалом, находящимся в поле. То есть движение друг к другу вызывает в нас его индукцию. К примеру, если взять кусок проволоки и двигать ее в магнитном поле, то она зарядится электрическим током. То же самое и здесь. Если мы начинаем двигаться в поле Творца, в поле любви и отдачи, к взаимной отдаче и любви между собой, то в мере того, насколько мы преодолеваем наш эгоизм, в нас индуцируется сила этого поля. Вопрос. Если я чувствую радость во время семинара, это и есть ощущение Творца? Ответ. Нет. Это только лишь предварительное ощущение приятного объединения. Это не Творец, не надэгоистическое состояние. Вопрос. Тогда как же нам раскрыть Творца в центре круга? Ответ. Пытайтесь объединиться так, чтобы стать одной каплей. Мы. Тогда Творец раскроется. Но все равно у вас это не получится, потому что человек не в состоянии ничего сделать сам. Мы можем лишь достичь осознания, что не в силах сами сблизиться и соединиться. Только когда мы придем к полному отчаянию, нам наконец-то раскроется понимание, как обратиться к Творцу, как к нему кричать, требовать, и он сразу же ответит. Из четвертого урока Конгресса в Болгарии 1 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Душевная теплота и духовное стремление. Конгресс в Болгарии. Урок номер 4. Вопрос. Когда мы проводим интегральные семинары, то люди, участвующие в них, достигают особого душевного состояния. В чем разница между душевным и духовным состоянием? Ответ. Душевная теплота – это состояние, когда человек стремится почувствовать остальных близкими к себе. Такое состояние может возникнуть не только между товарищами в группе, но и между посторонними людьми, которые собираются в какой-то компании и достигают душевного понимания, обычного сближения друг с другом, не преследующего никакой духовной цели. Духовное состояние – это когда вашей целью является подъем над своим эгоизмом, соединение себя со всеми остальными в одно единое целое и стремление ощутить в нем Творца. Вопрос. Мы действительно стараемся на семинарах приблизиться к цели, чтобы насладить Творца, и при этом испытываем очень приятное, теплое ощущение. Можно ли это состояние назвать душевным? Ответ. Конечно, можно. Только оно еще не духовное. Духовное – это та высшая цель, к которой мы стремимся. Я не могу передать это ощущение словами, но оно обязательно будет чувствоваться как нечто общее, будто я пропадаю в других. Меня не существует. Я словно оторвался от себя и нахожусь внутри своих товарищей. Причем это «я» тоже вроде бы не «я», а та возникающая новая духовная субстанция, которая и есть мое настоящее «я». Из четвертого урока Конгресса в Болгарии 1 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Прилепиться к учителю или прилепиться к группе? Вопрос. В чем разница, прилепиться к учителю или прилепиться к группе? Ответ. Необходимо прилепиться к группе для того, чтобы прилепиться к учителю, для того, чтобы прилепиться к Творцу. И это не означает, что ученик не может задавать учителю вопросы, выяснять, высказывать сомнения и даже какие-то претензии. Но это всегда должно быть в такой форме, которая не вредит их связи, самоотмене ученика. Это главное. Проблема не в том, что он не окажет учителю достаточного почтения, а в том, что потеряет свою связь с ним. Из урока по статье из книги Шамати 10 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Провод, протянутый к нам из мира бесконечности. Хорошее окружение – это учитель и товарищи. Если ученик не прилеплен к учителю, как Гальгальтова и Наем, низшего кахапа высшего, если не отменяет себя в самой своей светлой части, которую нашел в себе, в точке в сердце, и не прилепляет ее к учителю, то есть к его мнениям, его духу, то ему неоткуда получить дух жизни. у него не будет той силы, которая разовьет его решимо, духовный ген. Здесь все очень просто. Либо такая связь есть, либо ее нет. И в этом очень многое зависит от благословения свыше. Удача. Это определяется не внешними условиями, а внутренними усилиями, прикладываемыми человеком, а также сопутствующими факторами, согласно корню его души, суду, через который проходит эта душа. А если нет связи с учителем, то мир подчиняет его себе, и он смешивается с желаниями большинства. И тогда у него нет никакого выбора, словно у стада, ведомого на бойню. И он обязан думать, желать и требовать то же, что требует большинство. Из статьи Шамати номер 25, исходящей из сердца. Человек ничего не сможет против этого сделать. Он может физически находиться рядом с учителем, который для него словно конец провода, спущенного из мира бесконечности и доходящего до него через всю цепочку каббалистов, но если он не присоединится к этому проводу, то не получает духовного питания, а потому не развивается. В прошлые времена были такие случаи, когда учитель растил одного ученика, но обычно учитель заботится об учениках через группу, подсоединяясь к ее центру. Группа для учителя – это его низший духовный объект. И тот из учеников, кто сможет подсоединиться к центру группы, выполнив два необходимых условия, отменив свое «я» относительно группы и соединившись с остальными, через нее сможет соединиться с учителем. Учитель называется Рав, большой, потому что это высший парцуф, высшая ступень по отношению к ученикам. В той мере, насколько ученик отменяет себя относительно центра группы, он получает, благодаря соединению с другими, сосуд, в который может принять мнение и духовное знание учителя. Но эта самоотмена должна быть полной от всей души и сердца во всем, что касается духовного пути и власти над своим эгоизмом. Из урока по статье из книги Шамати 10 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Из отчего дома с одним чемоданом. Вопрос. Зачем нам нужен полный отрыв от духовного? При нисхождении оно постепенно ослабляется, и в итоге мы падаем сюда, отключаемся от него полностью. Для чего? Ответ. Не отключившись, разве я смогу выстроить себя самостоятельного? Я как ребенок, уходящий из дома и обрывающий все связи. Никакой зависимости от родителей, ни единой ниточки к ним. Я беру лишь чемодан с одеждой, которая полагается мне по рождению, и с этого мгновения хочу быть полностью самостоятельным. Иначе мне себя не сделать. Вопрос. И все-таки, для чего это прерывание? Меня отправили в полное сокрытие, словно поставили на паузу, а затем снова включили воспроизведение, чтобы я вернулся наверх. Зачем же нужен этот обрыв связи? Ведь в духовном смысле я сейчас не существую. Ответ. Таково мое нынешнее восприятие. А на самом деле весь мир предназначен для меня. Также и в нашем мире. Огромные системы работают на младенцев. Всевозможные отрасли индустрии, многочисленные специалисты заботятся о том, чтобы обеспечить им колыбели, здоровое питание, игры, здоровье и прочее. За каждой бутылочкой с жидкой кашицей море затраченных усилий и ресурсов. Так или иначе, я должен быть самостоятельным в духовном постижении. Вот почему я отрезан от духовного и нахожусь в этом материальном, воображаемом мире. Именно отсюда я и должен теперь отыскать дверь, канал, ведущий к более высокой, первой духовной ступени. И сделать это я смогу, если у меня есть настоящая просьба о подъеме, подлинное требование, необходимость выполнить духовную работу. Если я хочу передать благо, отдачу свыше другим людям, которые страдают, тогда мне есть чем обратиться наверх. Я обязан получить наполнение, необходимое для людей, которые находятся внизу. Они нуждаются в этом, и я требую, желая тем самым доставить удовольствие Творцу. Ведь только в этом случае он насладится. Таким образом, у меня две цели – одна внизу, другая наверху. А сам я посередине, аннулирую себя, не существую, желая лишь действовать во благо низших и высшего. Вопрос. Но почему период отрыва столь долг? Ответ. Сказано. Израиль ускоряет времена. Так что, пожалуйста, действуй, ускоряй, это в твоих силах. Из урока по статье из книги Шамати 11 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Наполненный сосуд бесконечен. Парсулам. Услышанное. Шамати. Статья 3. Суть духовного постижения. Вся действительность с точки зрения духовного постижения делится на три части. Ацмуто, суть Творца, бесконечность и души. при этом и Ацмуту, и Бесконечность, и души относятся к нашему постижению. Они не существуют вне нас, а обрисовываются внутри, в процессе постижения. Я постигаю душу и постигаю Бесконечность, или постигаю существование Ацмуто. Таким образом, есть я и есть я постигающий. О сути Творца мы не говорим вовсе, поскольку корень и место творений начинаются в замысле творения. И тем не менее мы констатируем наличие Ацмуто, хотя и не можем рассуждать о нем. Это свидетельствует об отрицании постижения, которое само по себе все-таки является постижением понятия как такового. Ведь к нему у нас уже есть отношение, есть особое желание, и мы видим, что не можем его реализовать. Перед нами запертая дверь, и мы стремимся к чему-то неведомому, что лежит по ту сторону. Это уже некий контакт. И пускай мы ничего не можем разглядеть, ничего не в силах сделать, но хотя бы знаем, что лишены постижения. Знаем о чем-то, к чему не можем прикоснуться. А кроме того, мы можем установить, с какой ступени, с какого ощущения, с какой меры постижения берет начало творение. Там все взаимовключены как один, по принципу «конец действия заложен в изначальном замысле». Говоря иначе, там начало и конец составляют единую точку, в которой заложено все. По сути, она не нуждается в каком-то ни было распространении, а вся действительность простирается лишь перед постигающим ее человеком. Помимо этой точки, творец для себя ничего больше не должен был сотворять. Она взаимовключение точки сущего из сущего и точки сущего из ничего. На этом со стороны Творца все заканчивается. Последующее развитие, протекающее из этой высшей точки, в которой конец заложен изначально, в которой уже есть все, предназначено лишь за тем, чтобы творение, получающее желание, сущее из ничего, смогло постичь суть Творца в той самой точке слияния. Бесконечность – это начало всего, связь между Ацмуто и душами. Оттуда берет свое начало корень творений. Итак, была точка, в которой сущие из сущего и сущие из ничего сливались воедино. Там творение, хотя оно и происходит из ничего, пребывало в Творце. А затем оно начало развиваться, и первичный этап его развития называется «мир бесконечности». Таков четырехступенчатый процесс распространения прямого света, доходящий в итоге до Малхут мира бесконечности, где творение ощущает как данность, идущую от Творца, его отношение, насколько он желает развивать и наполнять его всем благом. Это отношение осознается творением поэтапно. Сначала оно развивается, не отдавая себе в этом отчета, затем понимает факт своего развития, затем чувствует, что развитие благо для него, и наслаждается им, соглашается с этим процессом, пока не обнаруживает, что исчерпало его до максимума получающего желания и его наполнения со стороны дающего. Это и есть Малхут мира бесконечности, поистине бесконечность. Тогда начинает развиваться вторичное осознание. Кто же, собственно, наполняет меня? Так из действий Творца творение познает его, сознавая, кто и зачем его наполняет, задумываясь над тем, как принимать его благо в своей противоположности ему. Таким образом, здесь имеются два вида развития. Материальное, поэтапное, по ходу которого желание все больше чувствует, что сидит перед хозяином и наслаждается. А затем в своем сытом оцепенении оно начинает понимать и сознавать. Что же со мной происходит? Откуда, от кого я получаю благо? Это приводит творение к сокращению, цум-цум. Больше оно ничего не способно получать. И все это мир бесконечности, ведь обе эти формы проистекают из бесконечно доброго отношения со стороны Творца и его беспредельной отдачи. Это он желает дать душам свое бесконечное свойство. Речь идет не о материальных величинах. Если наполнить сосуд доверху так, чтобы нельзя было добавить ни капли, это и есть бесконечность, беспредельность. Дело тут не в количественных, а в качественных характеристиках. Какая бы потребность, какая бы недостача ни раскрывалась, свет предваряет ее. Ты плаваешь в море света, раскрой потребность и тут же наполнишься. Больше того, свет и формирует в тебе эту потребность. Выходит, тебе не надо прилагать усилий к наполнению, ведь оно предшествует сосуду, потребности. Вот что такое бесконечность. Как только пожелаешь чего-то, видишь, что оно уже существовало заранее, и потому ты этого хочешь. Так же происходит и в нашем мире, ведь свет совершает все. Из урока по статье из книги Шамати 11 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Индекс счастья. Мнение. Показатель уровня ВВП все больше подвергается критике. По оценкам экспертов, это нехороший индикатор общественного благосостояния. По ВВП невозможно оценить международные потоки доходов, производство услуг домохозяйствами, разрушение окружающей природной среды, качество общественных отношений, экономическую и личную безопасность, здоровье и продолжительность жизни. ВВП увеличивается, когда рост преступности, загрязнение окружающей среды, катастрофы и угроза здоровью населения влекут за собой затраты на защитные или восстановительные мероприятия. Экономисты предлагают вместо ВВП индекс счастья. ООН приняла резолюцию, согласно которой счастье должно стать показателем развития страны. Несмотря на широкий интерес общественности к индексу счастья, этот показатель остается сугубо субъективным. С точки зрения каждого человека, состояние счастья считается наивысшим достижением, включающим в себя все остальные желаемые приобретения – интеллект, богатство, здоровье, слава, любовь, спокойствие, дети, радости и так далее. Бисмарк же о счастье сказал так: «Для счастья человека нужно быть здоровым, быть богатым и быть дураком. Без последнего качества первые два качества роли не играют». Реплика. Методика интегрального развития создает в человеке ощущение счастья вне себя, коллективное, и поэтому необходимое для счастья качество «быть дураком» уже не является необходимым.
Радиоверсия.
Мировая экономика на пороге потрясений. Мнение. Джереми Кролли, известный финансовый аналитик. Применявшиеся для выхода из глобального кризиса 2008 года меры исчерпали себя. Мировая экономика начала терять управляемость и оказалась на пороге новых крупных потрясений. Следует готовиться к любым вариантам. В мировой экономике сложилась ситуация, когда без накачки новых и дешевых денег она рискует оказаться ввергнутой в спад. Так недалеко и до банкротства. Джим Роджерс, крупный американский инвестор. В течение следующих лет темпы роста мировой экономики заметно снизятся. Реплика. Необходимо проработать экономику переходного периода от нынешней, направленной на неуклонный рост, к экономике разумных, рациональных потребностей и равномерного распределения. Возможны несколько вариантов перехода, в зависимости также и от местных условий. Возможен последовательный переход, вначале в одной стране или части стран.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.